Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофан. Вы, напоминаю, что у нас в гостях сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России, и Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, главный редактор издательства «Российская политическая энциклопедия», член комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий. Мы говорим сегодня о казачестве, о судьбах огромного количества людей, которые жили на Дону и, в общем, вдоль других рек, вдоль южных границ России, Российской империи, что случилось в 1917 году и 1918 году, поскольку вот мы сейчас находимся в таком, как это сказать, 100 лет с момента этих трагических событий 1917-1918 года, что произошло тогда, что происходит сейчас, очень важно, наверное, это помнить, об этом говорить, для того, чтобы понимать, в каком моменте истории мы сегодня оказались и с чем нам предстоит разбираться, чтобы понять, кто мы такие. Вы знаете, вот Андрей Константинович, очень интересно рассказываете про то, как был воспринят этот переворот 17-го года, какие документы были изданы советской властью, направленные против вот этого вольнодумства в казачьих кругах. Если я правильно понимаю, вот в переводе с исторического языка на вот такой простой обывательский, речь идет о том, что вот есть люди, привыкшие жить в определенной иерархии, они прежде всего военные, да? Понятно, что среди казаков, помимо военных, есть еще женщины и дети, да, но это, так сказать, люди, которые, ну, создают некий фон, да, но не принимают решения, да, вот, то есть люди, которые принимают решения, это люди военные. Да? У них есть жесткая иерархия. Они привыкли, что вот здесь вот они на войне, вот здесь вот они землепашцы, все четко и понятно. Они присягали государю-императору. Когда государя-императора не стало, пришла вот эта вот новая власть, а вы, простите, кто такие? Да, спрашивает казачество у советского правительства. И когда в адрес казачества начинают там один за другим выходить какие-то циркуляры и попытки репрессий, да, то со стороны казаков возникает вот эта вот самая реакция сопротивления. Если я правильно понимаю, да, процесс, так это
было? Конечно.
Откуда тогда взялись те люди, про которых Алексей спросил в первой части программы, вот фильм «Кубанские казаки», кстати, как мы в этом случае
там, да, говорим, кубанские казаки,
хотя, да, правильно, казаки, да?
Казаки более правильно.
Вот. Откуда взялись люди, описанные у Шолохова в «Тихом Доне»? Как так получилось, что вот эти самые...
И воевавшие еще, кстати,
воевавшие,
в Великую Отечественную.
Да. То есть вот люди, у которых в голове четкая вот эта иерархия власти, они военные, они присягали императору, да, но при этом вот так случилось, что на этой территории появились люди, адаптировавшиеся к советской власти. Да? Кто-то уплыл, уехал там какими-то разными путями, да, оказался в эмиграции в соборе Александра Невского в Париже. Мы можем сейчас видеть иконы, которые подарили этому храму именно казачьи войска. Это свидетельство о том, что они там были, ну, мы об этом знаем. Но вместе с тем кто-то остался здесь. Как к этому выбору люди пришли?
Опять-таки, все очень банально. Разделяя властвуй. Большевики обманули людей. Они попытались разделить образованных, необразованных, богатых и бедных, высшие, низшие слои. Ну, так, если грубо очень можно выразиться. Но, во всяком случае, вот то, что я перечислил, образованных, необразованных, богатых и бедных, это все очень точно, на мой взгляд, выражает политику тогда советской власти. Посмотрите, чем не более потертая, порванная курточка была кожаная у комиссара, других членов советской власти, и который похвалялся тем, что он не имеет вообще никакого образования, главное у него образование — это свято верить в постулаты социалистов, большевиков. Потом самый главный решатель этого всего, еще и револьвер, который у него, Лимаузер. Вот, собственно говоря, все очень просто. Когда генералы Корнилов, Деникин и некоторые другие прибыли с фронтов Первой мировой войны на Дон, на свою родину, большинство из них, да, тогда как раз еще казачество не поднялось. Это были самые-самые первые шаги советской власти, но, видя вот эту продразверстку, видя расстрелы, уже массовые расстрелы офицерства и многое другое, все-таки начали создаваться регулярные части казачьи, которые потом влились и в белые части в целом, да. Так вот, кто был в первую очередь в этих частях у Корнилова, потом его Деникин сменил как главнокомандующий Юга России? Это были юнкера, это были кадеты, это были офицеры, все, в первую очередь, образованные люди, в том числе многие из них прошедшие войны. Там почти не было простых солдат-казаков. И вообще простых солдат в белой армии в первое время не было. И после первых боев есть известные цифры, известные высказывания, даже стихотворения, высказывания того же Корнилова, Деникина, когда хоронили первых юнкеров и кадет, которые были самыми верными, собственно говоря, солдатами, очень молодыми еще, многие были несовершеннолетние, были самыми верными солдатами и, собственно говоря, ну, почитателями и императора, дома Романовых, и всех устоев, которые были. Уже потом, когда началось серьезное движение Красной Армии и просто зверства, в которых уже не было времени разделять на богатых и бедных, и просто уничтожались все подчистую, когда входили красные части в станицы. Тогда уже, конечно, и более бедные части казачества поднялись, но и в то же время вот это вот разделение на богатых и бедных осталось в сознании казаков, когда из них довольно большая часть встала на сторону красных, и, собственно говоря, началось противостояние уже именно братской такой, гражданской междоусобицы, когда, с одной стороны, офицеры бывшие царские, с другой стороны офицеры, уже ставшие красными командирами, с одной стороны казаки и с другой стороны казаки. Ну и что еще, конечно, надо сказать? Ведь вот я о зверствах упомянул, уже началось как бы вот эта вот попытка отомстить, уже началась уже обида, когда сожгли или уничтожили, зарубили брата, отца, детей. Неважно, кто там, юнкера были или кто-то, это были казаки, значит, все, я должен за это отомстить. И это уже принципы, обычные принципы гражданской войны. Ведь такие же разделившиеся были, опять-таки, если проецировать во всех частях тогдашнего российского общества. Также, ну, единственное, может быть, среди, опять-таки, духовенства очень мало было предателей, но они были тоже. Они тоже были, снимали с себя рясу, крест, отказывались от церкви. Ну, это был самый малый процент, наверное.
Такие люди были не только в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е, мы знаем пример, ну, да, массу. Дарманский, Дулуман, Осипов.
Да, а люди науки, офицерство, рабочие, ну, рабочие, большинство, конечно, пошло за социалистами, это понятно, это все-таки была тогда основная масса революционного движения в России еще задолго до революции и после этого, конечно. Вот это все разделилось, и так уж получилось то, что получилось, когда столько крови было пролито, и все-таки большевики победили. И, конечно, зверство с обеих сторон, я подчеркиваю, конечно, все больше и больше как бы увлекало людей вот в эту страшную машину гражданской войны, хотя, ну, я не могу судить об этом, документы говорят, что с обеих сторон были зверства, но все-таки в первые годы белые части, белой армии писали, конечно, о том, что мы, если расстреливаем, но мы не пытаем, мы как бы, у нас нет желания просто, ну, мы конкретно расстреливаем, скажем, коммунистов, да, там, конкретно вот большевиков, руководителей местных ячеек и так далее, вот, или, скажем, офицеров Красной Армии, вот, а мы, мол, не мстим ни женщинам, ни детям, а с той стороны, конечно, идет репрессии вообще по отношению ко всему населению. Если, да, со стороны большевиков, если это население так ли или иначе было замешано на стороне белой армии, на стороне как бы белого казачества.
Я бы буквально два слова добавил к тому, что сказал Владыка по поводу вот этих причин, почему все-таки такой размах гражданской войны, почему раскол казачества. Ну, я повторюсь, может быть, в чем-то, но мы должны помнить, что 17-й год продемонстрировал очень высокий запрос среди граждан России на социальную справедливость. Отсюда привлекательность социалистических партий самых разных в России, привлекательность социалистических лозунгов практически для всего населения России, в том числе и для казаческих регионов, и это тоже нужно понимать. И лозунги большевиков были просты, понятны, для очень многих привлекательны. Другое дело, что эти лозунги в конечном итоге во многом оказались, как сейчас говорят, фейковыми, неисполнимыми. Действительно, многие граждане России оказались фактически обмануты. Ну и, конечно, нужно понимать, что вот этот пик очень одиозных решений начала 19-го года довольно быстро продемонстрировал большевикам бесперспективность такого рода подхода к работе с казаками. Они фактически мобилизовали своими собственными средствами и действиями казаков на сопротивление, и в дальнейшем они отказываются от эксцессов этой политики, чем, собственно говоря, в наибольшей степени вносят раскол в умонастроение казачества. Вот основные причины того, что происходило в казаческой среде в этот период.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России, Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических наук и член комиссии при президенте по реабилитации жертв политических репрессий.
Владыка, вы хотите еще несколько
слов
сказать?
Я хотел несколько слов добавить. Этом, да. Вот в эти же годы столько мы провели уже мероприятий, и Синодальный комитет, и совместно вот с архивом, с Андреем Константиновичем, и столько звучит цифр, которые показывают вот эту ложь, вот этот обман, о котором мы говорим со стороны большевиков. Но это равно сильно, как идет предвыборная кампания президента, и такие немыслимые, невыполнимые называют планы, так сказать, в случае, если бы этот кандидат выиграл выборы президента. Вот примерно то же самое. Посмотрите, более 30% земли, я сейчас точный процент не знаю, к 17-му году уже был в собственности у крестьян. В собственности у крестьян. Более того, многие из них были государственными крестьянами, которых совершенно, ну, другой был, нежели, там, скажем, те, которые были закреплены, уже крепостного права не было, но все-таки так или иначе они имели отношение, скажем, к помещикам, будем так говорить, да. Вот. Далее, Зарплата рабочего в Санкт-Петербурге, в Москве, на заводах Санкт-Петербурга на сегодняшний день, ну, составляла где-то в среднем около 60 тысяч рублей. У мастера составляла около 80-100 тысяч рублей на сегодняшние деньги. У, скажем, инженера, руководителя цеха составляла до 200 тысяч рублей.
Ничего себе!
Значит, у преподавателя гимназии зарплата составляла где-то вот 110, там, до 180 тысяч рублей, до 200 тысяч рублей.
Это вы имеете в виду сейчас гимназии, скажем, если мы говорим о Петербурге, или если мы говорим вообще о России?
В уездном городе не
в
большом.
В уездном городе Н, мне кажется,
но
что
я,
там...
Я такой статистики не знаю, но я думаю, что... Тогда градации очень большой не было касательно гимназии, потому что при императоре Николае Александровиче вот с начала 20-го столетия в каждый год строилось примерно по 1000 школ. То есть вы понимаете, какая ставка делалась на образование? Другое дело, не успели достроить, не успели всех образовать. Это другой разговор в сравнении там, с другими странами Европы. Но в то же время колоссально многое делалось. И чиновник получал среднего звена где-то так же более 200 тысяч рублей. Вы понимаете о том, что учитель приравнивался по своей зарплате к чиновнику? Причем достаточно там, я опять-таки сейчас не могу назвать, но такого не низшего,
ранга, да?
Не низшего, а среднего звена. Вот вам и все. Зачем нужна была революция, если сегодня многие рабочие получают меньше, чем получали на заводах при батюшке Николае II в Санкт-Петербурге, в Москве, скажем, в Екатеринбурге, в таких крупных промышленных центрах?
Ой, а про учителей даже, знаете, говорить стыдно. Вот если вы сравниваете зарплаты рабочих тогда и сейчас, про учителей просто даже лучше не сравнивать, потому что это тогда будут слезы, одни сплошные. Ну,
Владыка
ладно.
Задал вопрос. Да. Я бы, может быть, позволил себе короткую ремарку. Зачем была нужна революция? В 1913 году в Россию по поручению двух министров французского правительства приехал главный редактор журнала «Экономист Европеан» Эдмон Терри. По итогам своей поездки он сделал доклад в Сенате Франции, он был так даже опубликован, и вот в начале 2000-х годов он был опубликован в России на русском языке. Синтетический вывод этого доклада вот буквально следующий. Если тенденции, проявившиеся в развитии главных европейских государств в первое десятилетие XX века сохранятся, то к середине XX века Россия будет доминировать в Европе в отношении финансовом, экономическом и политическом. Вот такой вывод доклада. Темпы роста российской экономики в годы предвоенного промышленного подъема самые большие в мире. Население России за 50-летие, прошедшее с момента великих реформ Александра II, увеличилось более чем на 100 миллионов человек. Накануне революции население Российской империи более 170 миллионов. Население Соединенных Штатов – 100 миллионов. Население Германии – 60 миллионов. Страна была на подъеме, и страна столкнулась
сначала с Первой мировой все-таки.
С проблемой кризиса развития. Он назревал, Первая мировая война его усугубила, и на самом деле нужно, конечно, помнить о том, что и сам Ленин несколько раз признавался в том, что если бы не было Первой мировой войны, Россия могла бы прожить без революции еще много десятилетий. Конечно, главная проблема здесь. При этом, конечно, кризис назревал. Но это был кризис развития. Нужно было искать способы выхода из этого кризиса. Главная проблема нам всем понять, почему был избран такой травматичный путь выхода из этого кризиса. И равным образом, или почти равным образом, мы с той же самой проблемой столкнулись в конце 20 века.
Вы имеете
опять ввиду... кризис развития на рубеже 80-х, 90-х годов, и опять выход из этого кризиса через слом всего того, что было сделано на протяжении предшествующих десятилетий. Нам нужно задуматься о том, почему мы так относимся к жизни, труду своих предшественников, своих отцов, дедов и так далее.
Андрей Константинович, а вы говорите вот сейчас про выбор, вы еще в первой части программы это слово употребили, я еще тогда вот мне прям захотелось у вас об этом подробнее расспросить. Вы все-таки считаете, что это осознанный выбор был, да, вот этот путь революции или переворота, по-разному называют события 17-го года, выхода из кризиса или попытки выхода из кризиса? То есть это вот ну, некий осознанный такой ход, да?
В российском социуме был запрос на социальную справедливость.
Так,
он
да.
мог быть реализован по-разному. Но был реализован в силу целого ряда исторических обстоятельств и, прежде всего, в силу субъективного комплекса причин от мобилизованности партии большевиков, ясной, понятной широким массам населения программы, был реализован вот этот радикальный способ выхода из кризиса. Причем мы должны отдавать себе отчет, что поддержанный в значительной части населением страны, уставший от тягот Первой мировой войны, которая наложилась вот на эти ожидания социальной справедливости. 25% избирателей проголосовали за большевиков на выборах в учредительное собрание. Это миллионы и миллионы людей, и мы должны понимать эту реальность. Почему они за них проголосовали? Был внутренний запрос. Почему он возникает? Он тоже возникает не из воздуха, он возникает в том числе из-за неготовности государственной власти видеть назревающие социальные проблемы и пытаться их превентивным образом решать. И в этом тоже есть проблема. Я бы на самом деле очень надеялся, что мы откажемся все-таки от поисков простых ответов на сложные вопросы. В этом одна из проблем нашего общественного сознания
это
и российского социума в целом.
К которому наше сознание, к сожалению, тяготеет в силу его простоты, простоты предлагаемых решений.
Ну, можно я тоже несколько слов скажу? Вы знаете, конечно, Андрей Константинович ученый, и действительно он говорит вот глобально об этом запросе социальной справедливости, который был у общества и который есть всегда, иногда он очень сильно проявляется, да, когда мало этой социальной справедливости. Но все равно грани же есть определенные, одни, другие, третьи, и потеря веры в народе. Особенно в верхах, ну что говорить, да?
Кто ломал? Первый храм был разгромлен в 1916 году в Петербурге, в Петрограде, простите.
Да, совершенно верно. И говорили, что монашка спокойно не могла проехать в трамвае, ее осмеивали, всякие нехорошие шутки отпускали в адрес, прямо в открытую, скажем, в адрес или священника, или монашки, которая ехала в этом трамвае или шла по улице.
Ну да, интеллигенция увлекалась спиритизмом, и, в общем, не только интеллигенция, но и люди.
Вот
да.
Я, хотя духовное лицо, все равно хочу немножечко и такую грань задеть, как сегодня многие не любят политики современные, теорию заговора. Ну вот посмотрите, сегодняшняя ситуация вокруг России, не будем углубляться, да, но мы понимаем, как важен внешний фактор со стороны других государств. Этот фактор прослеживается столько по отношению к России, причем он не меняется со стороны некоторых государств, сколько существует вообще государств такие, как Россия, как Англия, как Франция, Германия и так далее. И то же самое происходило ведь тогда, мы же не только фильм видели «Демон революции», да, мы документы читали еще раньше, а тем более сегодня их все больше и больше появляется, о том, как работала, так сказать, немецкая разведка, как работала английская разведка, что происходило. А, скажем, Первая мировая война, конечно, это уже внутренний фактор, но, например, когда те же большевики, эсеры делали все, чтобы ее представить в глазах солдат, в глазах армии, как неумелые действия верховного главнокомандующего, когда вместо снаряд приходили валенки или иконы, целый вагон икон приходил, скажем, на фронт. Это было часто умышленным вредительством и так далее, и так далее, и так далее. Хотя мы знаем прекрасно уже из документов подлинных, что оставалось несколько победных сражений весной 17-го года, и уже были пошиты парадная форма, вот та вот буденовка, да, которой потом красноармейцы ходили, это форма парадная для парадного шествия, собственно говоря, в Берлине, зайдя туда и проводя там парад российских войск. И более того, ну, можете себе представить, как могли допустить, даже, уже не говоря там о Германии, допустить даже наши союзники, те же самые, Англия, Франция были же союзниками нашими, да, как могли допустить, чтобы у нас Босфор отошел, Дарданеллы, и более того, вот, когда я бываю в Святой Земле, в Палестине, в этом году был, и мы там беседуем на все эти темы, и там свидетельствует, что, в общем-то, шел разговор также о том, что должна была Святая Земля отойти к Российской империи, потому что слишком она важной, святой была для нас, тогда она была турецкой, и, конечно, это было тоже для нас важно, чтобы там было, они находились над протекторатом православного государства, православной империи. Как это можно было допустить, да, и потом вот то, что Андрей Константинович упомянул, все эти высказывания разведчиков и просто экономистов, специалистов западных стран о том, как Россия рванула в своем развитии. Поэтому, конечно, и этот фактор нельзя снимать со счетов. Мы знаем, как сегодня пытаются затормозить наше развитие. Это тоже конкретный фактор, и более того, те же самые, ничего нет нового под солнцем, те же самые попытки просто спровоцировать через подлог какой-то, то убили в свое время наследника императора, и началась Первая мировая война. Здесь что-то еще происходит, какие-то события совершенно непонятные, но многие подхватывают эти события, чтобы Россию остановить в своем развитии. Но я бы хотел сказать, что Господь милостив, сегодня в любом случае, несмотря на страшные события тех десятилетий, почти целого столетия, вот этого, к сожалению, скатывания в безверие страны в 19 веке, начале 20 века, сегодня Россия, на мой взгляд, на подъеме. Сегодня Россия совершенно в иных условиях, и сегодня есть у нее возможность великого будущего. Только на это нужно очень сильно всем потрудиться и поработать. И, конечно, нужна милость Божия.
Спасибо, мы благодарим наших сегодняшних гостей, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте Андрей Константинович Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических наук, член комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий, были в нашей студии. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, спасибо, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».